15 часов и 19 минут в Москве. Продолжается программа «Книжное казино». Только что вы слышали рубрику «Майя Пешкова и книги вокруг». Ну, Алексей Кузнецов и Никита Василенко крутят волчок. Добрый день. Да, и мы хотим представить наших гостей. Сегодня у нас издательство «Фантом Пресс». И в лице директора издательства «Фантом Пресс» Аллы Штейнман. Алла, здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
И в лице главного редактора издательства Игоря Люкова. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Зрители Ютуба могли уже наблюдать нашу беседу, и пусть для радиослушателей она сохранится в секрете, поэтому обязательно заходите на канал «Эхо Культура» и перемотайте или на Яндекс.Эфире.
Единственное, для затравки скажем, что мы говорили об итогах нонфикшна, и наши гости поделились с нами своими впечатлениями. Ну, кому интересно, я думаю, что нетрудно будет посмотреть этот кусочек.
Ну, а постоянные наши слушатели знают, что издательство «Фантом Пресс» всегда знакомит нас с зарубежной литературой, и, конечно, есть и наши авторы, в том числе и в нашей студии они присутствовали, но все равно давайте сейчас оформим одну такую большую мысль. Есть ли какое-то понимание на сегодня по поводу зарубежной литературы? На кого больше спрос? На писателей и представителей каких стран? Или вообще не важно, откуда писатель, а важно именно то, что он пишет, сколько, не знаю, какая у него интересная сюжетная линия? Вот хотелось бы с этого начать. Игорь, да?
Наверное, по-прежнему наибольший интерес к англоязычной литературе, но я это связываю прежде всего с тем, что это наиболее такой многолюдный с точки зрения авторов сегмент. Слишком много хороших книг и авторов написано на английском языке, ну и поэтому традиционно оттуда вылетают и лидеры. Но если говорить о каких-то других странах и других языках, то вот как раз интересный пример – даже своего рода эксперимент, который прошел у нас вот на нонфикшн и продолжается сейчас. Это роман «Кокон» китайской писательницы, молодой писательницы Джан Юйжань. Роман дебютный. Автор никому не известен в России. И, в общем-то, в мире тоже, потому что русский перевод вышел практически одновременно с единственным другим переводом на французский. Скажем, английского перевода нет, и неизвестно, когда он будет. В Китае Джан Юйжан считается таким очень интересным и важным представителем так называемой новой литературной волны молодой. Там очень много появилось писателей в последнее время, которые пишут уже в таком универсальном ключе, не ориентируясь сугубо на внутреннюю китайскую аудиторию, ну и, собственно, она размылась, наверное, в самом Китае. Это такие книги, которые, с одной стороны, остаются традиционные для Китая, а с другой стороны, уже встроены в мировой литературный процесс. И вот «Кокон», он очень характерен в этом плане, потому что в роман зашито множество цитат и каких-то аллюзий из мировой литературы, начиная от Толстого и заканчивая Диккенсом, Текерем и, не знаю, американскими драматургами, типа Теннесси Уильямса. Но там даже эпиграф к роману взят из Текера. И в то же время это по-настоящему китайский роман, потому что он выстраивает все культурные китайские традиции так, как они есть. Но подается это без излишней какой-то экзотики, и прежде всего в мировоззрении и в каком-то мироощущении. Это такая очень универсальная, семейная человеческая история, корни которой уходят в культурную революцию. И это роман вот о сломе двух эпох, которая произошла и у нас, и в Китае. В Китае немного пораньше, чем у нас. О времени, когда Китай перешел от, в сущности, военного коммунизма к коммунизму, как ни странно, капиталистическому. И вот эта вот трагедия и драма людей, которые оказались лишними в новом мире, но в старом они тоже уже были не нужны. И история мальчика Джена и девочки Ли, которые взрослеют в начале 90-х годов, и взрослеют под таким куполом трагедии их семей, их предков, бабушек, дедушек, родителей, которые прошли как раз через военный коммунизм, через тоталитаризм, и в прошлом у них остались не только драмы, но и жесткие довольно тайны, которые вот определяют не только их жизнь, но и жизнь, в общем-то, следующих поколений.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот все, что вы говорите в вашем пересказе, мне кажется, должно вызывать у нашего читателя, в первую очередь читателя старшего возраста, очень много аналогий с нашей историей. Это так действительно возникает при чтении?
Да, возникает, безусловно. Только это, наверное, более написано более универсально, потому что все-таки китайский слом, он, наверное, сильно отличался от советского слома. Но там есть, например, такие нити, которые связывают Россию и... Даже не Россию, а Советский Союз и Китай, как вот эпоха, когда наши города крупные наводнили китайские челноки. И вот там как раз один из небольших сюжетных поворотов, это вот про историю одного из героев, который таскается в Москву с какими-то там дурацкими кожаными куртками плохого качества и пытается их продать здесь, в России, в Советском Союзе еще. Ну, в принципе, да. Надо сказать, что есть большое отличие в том плане, что действие, например, начинается и в основном развивается в маленьком по китайским меркам городке, а для нас это миллионов был, наверное, 5? Мегаполис. Да, вот.
Маленький городок, где все всех знают, да?
Ну, и там больше миллиона человек, да.
Ну, понятно.
Не, ну, городок, на самом деле, действительно, по китайским меркам небольшой, и там основное, чем занимается весь этот городок, это большая медицинская академия, где как раз работают практически родители наших вот двух главных героев, работают там и дедушки, и бабушки, и отцы, и матери, и так далее. И там очень многое как раз вокруг вот этого именно их медицинского прошлого очень многое вращается. А вот, кстати, на ваш вопрос по поводу параллели, мне кажется, их там гораздо больше, чем только челночная жизнь, на которую, кстати, интересно взглянуть именно с нашей, вернее, со стороны китайской, да, как они относятся к русским покупателям, примерно так же, как мы относились к ним. То есть русских они, естественно, считают ворами, которых на каждом шагу постоянно пытаются обмануть.
Но не могут без них, потому что это, так сказать, покупатель, да, и крупный,
да,
покупатель.
Но вот, вот этот вот общий слом, который случился в Китае, там, это и культурная революция, и смерть Мао, и площадь Тяньаньмэнь, и эпоха дикого капитализма, это все равно все очень-очень похоже с теми событиями, которые происходили у нас на этом сломе эпох. И еще очень важный момент, который, мне кажется, тоже очень объединяет вот именно не российское, даже вообще русское сознание и китайское, это вот отношение в семье. Наверное, правда, в Китае отношение к семье чуть более такое плотное, а не очень зависит от этих семейных связей, но тем не менее вот прошлое семьи, то, как оно раскалывает людей, то, как, насколько люди становятся разобщенными, мне кажется, вот эта вот точка, она очень близкая у нас с ними. И я бы тоже хотела отметить вот то, что Игорь говорил вначале, насколько оказалось, что, с одной стороны, это сугубо китайская книга, но насколько она звучит, во-первых, современно, и, во-вторых, очень понятно русскому читателю.
Вот эта фраза про маленький городок в миллион человек населения, где все всех знают, она действительно звучит очень созвучно нашей ситуации. Мы маленькая передача, у нас все всех знают, и поэтому обоих победителей в ответе на первый вопрос мы знаем замечательно, да?
Они у нас... Разве что не лично.
Да, разве что не лично, но я думаю, что, так сказать, ограничения будут в ближайшее время сняты. Познакомимся лично. Звездная пара, два Сергея первыми правильно ответили. Один Сергей, который не присылает номер телефона, но зато мы знаем, что его фамилия Сидоров. Второй Сергей, телефон оканчивается на 8007. Первыми правильно ответили, что общим для шести штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Огайо, Индиана, Мичиган и Иллинойс является название «Ржавый пояс».
Ну, вот. А теперь давайте второй вопрос перед новостями как раз успеем, и, да, чтобы и было время и подумать.
И он тоже про штат. про Соединенные Штаты. На этот раз ответом будет название одного штата. Какой штат объединяет таких разных писателей, как Ричард Руссо, Элизабет Страут и Стивен Кинг? Вот. Еще раз, какой штат объединяет Ричарда Руссо, Элизабет Страут, прошу прощения, Стивена Кинга? Плюс 7-985-970-45-45.
Мне кажется, это вопрос географии, 9-10 класс, знание Соединенных Штатов.
Ну, это вопрос
такой,
между уроками географии и литературы.
И политической истории, наверное, тоже в том числе.
Нет, в общем.
А тем временем мы прерываемся на новости и короткую рекламу. Это программа «Книжное казино». И сегодня у нас в гостях издательство «Фантом Пресс». И мы говорим о том, кого мы читаем из зарубежных авторов. Оставайтесь с нами.
Эхо Москвы. Вход свободный.
Часов и 36 минут в Москве. Продолжается программа «Книжное казино». На своих местах Алексей Кузнецов и Никита Василенко. Ваши крупье. Напомню, координаты нашего игрового стола. Плюс 7-985-907-45-45. Помогает нам звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Ну и не забывайте, что радио можно не только слушать, но и смотреть. Яндекс Эфир и канал «Эхо культуры» в Ютьюбе для вашего внимания. И у нас уже есть победители на второй вопрос.
Ой, у нас давно есть победители, да, они появились сразу. И надо сказать, что между собой продолжается, все те же номера телефонов хорошо известны. Правильный ответ на вопрос, что какой штат объединяет таких писателей, как Ричард Руссо, Элизабет Страут и Стивен Кинг, это штат Мэн. Да, много людей достаточно быстро ответили, быстрее всех это сделали Анна, 6442, она, правда, снабдила свой ответ вопросительным знаком, но мы придираться не будем. Да? И Елена, 92-24, мы поздравляем их с приобретением. И задаем
последний вопрос сегодняшней викторины, но и сразу после него у нас будет еще традиционная рубрика «Литрес». Так, топ-3 позиции огласим.
Хорошо.
Да, чтобы все знали, что у нас в мире аудио и электроники происходит. А теперь, внимание, третий вопрос. Цитаты из романа «Писатели и любовники». «Это особое удовольствие, особая близость любить ее вместе с кем-то еще». Кого или что именно? И почему против такой любви втроем не будет возражать ни один даже самый целомудренный человек? Ну, мы вас еще раз спрашиваем, внимание, цитата. «Это особое удовольствие, особая близость любить ее вместе с кем-то еще». Это цитата из романа «Писатели и любовники». И мы вас спрашиваем, кого или что именно? Плюс 7-985-970-45-45.
И против кого или чего в качестве третьего не будет возражать ни один здравомыслящий человек. Ну, а рейтинг аудиокниг и электронных книг Литреса за последнюю неделю выглядит следующим образом. Три позиции. На третьем месте Татьяна Полякова «Особняк с выходом в астрал». На втором месте Гюзель Яхина «Эшелон на Самарканд». И на первом месте Борис Акунин «Лекарство для империи. История российского государства. Царь-освободитель и царь-миротворец».
Ну, а мы продолжаем наш разговор. Напомню, что у нас в гостях издательство «Фантом Пресс», и у нас главный редактор Игорь Люков и генеральный директор Алла Штейнман. И, кстати, Алла, с прошедшим вас днем рождения, пользуясь случаем нашего прямого эфира.
Спасибо.
Всего самого теплого и доброго. И вы нам обещали дорассказать, как же вы вышли на автора, который был известен только в Китае, и вывели в свет его для нашего русскоязычного читателя.
Вот мы в первой части не успели упомянуть переводчицу Алину Перлову, которая перевела этот блестящий роман, и сделала это, конечно, совершенно восхитительно. Вот именно Алина прислала нам где-то года, наверное, полтора-два назад рецензию на эту книгу, при том, что мы с ней никогда до этого не работали, в общем, были знакомы исключительно только через Facebook. И я подозреваю, что, наверное, она этот анонс и рецензию отправила, наверное, в другие издательства, но только вот прочтя эту рецензию, мы сразу поняли, что это наша книга, хотя обычно мы всегда предпочитаем те книги, которые мы покупаем, обязательно, чтобы было несколько чтецов, чтобы было несколько мнений, но книга не была издана к тому моменту еще ни на одном из европейских языков, поэтому мы, естественно, доверили Алине. Но, зная ее прекрасный вкус, в общем, мы были уверены, что попали в десятку. И, в общем, вот мы считаем, что мы победили. Мы вообще очень любим своих переводчиков. И вот Алина наше новое прекрасное приобретение.
Ну, мы продолжим тогда нашу географию. Расскажите, какие регионы, какими новинками представлены, какие страны в вашем издательстве?
Вот на выставке Nonfiction мы также представили еще одну дебютантку, на этот раз американскую. И роман называется «Айдахо». И действие развивается в одном из самых красивых и самых дремучих американских штатов, Айдахо. И это очень не похожая на кокон история. История о памяти, о забывании, о той роли, которую воспоминания играют в жизни человека. История тоже семейная, но это очень камерная, очень тонкая, лиричная история. И книга получила, хотя это дебютный роман, очень престижную литературную премию, Дублинскую премию. И что самое интересное, выдвинула ли ее библиотекарь из Бельгии этот роман на премию. История, ну, психологически надрывная, но очень-очень такая щемящая, оптимистичная. Ее трудно пересказывать, там человек, один главный герой, теряет память, а его жена, пытаясь реконструировать его прошлое через вот такую реконструкцию, пытается остановить, притормозить этот процесс выпадания из памяти вообще. Ну и, естественно, там в прошлом очень большая драма, которая, собственно, является, наверное, являлась катализатором происходящего. На выставке ее Айдахо тоже приняли очень-очень здорово, и, собственно, с Коконом это вот два наших лидера были прошедшего нонфикшн.
Так, кто же идет далее по списку?
А?
Кто же идет далее по списку?
Я бы сразу только хотела отметить, что Айдахо перевела Светлана Аристова, тоже наша новая переводчица, и мы были просто потрясены тем, что девушка еще очень молодая, но перевела настолько профессионально и уже по-взрослому, особенно учитывая, что роман очень драматичный, и, ну, чтобы не давать никаких спойлеров, я только скажу, что она первоначально воспринимается вообще как детектив, потому что есть убийство, есть убийца, и дальше вот через вот эту попытку реконструировать память быстро угасающего человека, читателю дается миллион вариантов, что же все-таки произошло. Вот. А если переходить к следующей географии, то я бы хотела сказать про книгу нашего уже постоянного автора Микаэля Ниеми «Дамба». Это последний его роман, перевод Сергея Штерна, он же перевел предыдущий его роман «Сварить медведя», который, кстати, был сенсацией на нонфикшене 19-го года. И здесь события происходят в малюсеньком шведском северном городке, прям там, ну вот там реально крошечный городок, тихая речка Люэльвелен, буквально вот в какие-то считанные дни там идут бесконечные дожди и прорывает дамбу, и начинается просто вот такой вселенский потоп. И вот этот потоп на своем пути встречает, ну, понятно, огромное количество людей, но в романе выхватывается несколько людей, и рассказывается их судьбы. То есть эти истории идут параллельно друг с другом. И это интересный прием, что автор не сведет этих героев потом воедино, а дает нам возможность посмотреть, как каждый человек ведет себя в такой суперэкстремальной ситуации, что он первый делает. Хватается за смартфон или за ружье, или пытается спасти себя или близкого человека. И вот такая, как бы, с одной стороны, экзистенциальная драма, с другой стороны, как всегда это свойственно Ниеми, обязательно там есть, конечно, такой черный юмор, немного сарказм. Игорь, вообще книга показалась веселой. По мне она, конечно, довольно трагичная, но ирония, конечно же, Ниеми никогда не изменяет. Мне роман очень понравился. Ну,
опять же, отмечу редкий жанр роман-катастрофы. И пока у нас остается совсем мало времени, я уже назову победителей на третий вопрос. Ими стали Сергей Кулагин, 1967 оканчивается номер, и Павел 6741. И это особое удовольствие, особая близость любить ее вместе с кем-то еще, кого-кого. Это, конечно, книгу, потому что вы могли понять это из того, что роман называется «Писатели и любовники». У нас остается буквально минута. Алла, Игорь, вот что самое-самое вы такое еще назовете из своей географии литературной?
Ну, тут, наверное, надо вспомнить опять же тот же штат Мэн, который был в вопросе, потому что с этим штатом у нас связано очень многие авторы, и один из самых любимых — это Ричард Руссо, которого мы издали в декабре, очередной роман, называется «Непосредственный человек», академический роман про клубок со змеями, банку с пауками на кафедре английского языка в штатном университете. Вот это действительно по-настоящему ироничный, смешной и очень теплый, человечный роман.
Вот это близко нашему читателю? Очень близко.
Вот это пересечение, да?
То есть не близость только в том, что это происходит в маленьком академическом городке, чего нету вообще в России, потому что у нас вся такая академическая жизнь, она строится только в крупных городах. В Америке ровно все наоборот.
Ну почему? Здесь... Кафедра методики преподавания физкультуры в Урюпинском МИДе, я вас уверяю, это...
Да, в этом смысле может быть. Но вот именно то, как существует жизнь в академической среде, это, по-моему, настолько все точно. И он еще, несмотря на то, что роман написан довольно давно, вот все те события, которые происходят с нами сейчас, они выписаны там идеально, как будто он все это предвидел. Ну и в заключение скажу, что у нас прям буквально очень скоро, скорее всего, в Красной площади выйдет новый роман Ричарда Руссо «Шансы есть». Ну и напомнить тоже, что непосредственно человек перевела «Любовь с ум».
По-моему, вы издаете Руссо быстрее, чем он пишет.
Ну, почти вровень с ним.
Это можно прямо взять такой лозунг «Издаем Руссо быстрее, чем он пишет». Да, действительно, все у нас заканчивается время, к сожалению. Это была программа «Книжное казино». Сегодня мы поговорили о зарубежной литературе. И оказалось, что она нам, в принципе, так же близка, как и наши отечественные авторы. Мы все об одном и том же пишем, говорим, рассуждаем, думаем. И это, на самом деле, замечательно, что мир так тесен. Но сейчас мы уступаем время Людмиле Петрушевской с ее сказкой «Остров летчиков».
Не столько время, сколько места и микрофон.
Ну, а мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго.
Всего хорошо.
Всего доброго. До свидания.